Хорошо. Добрый вечер. Вначале те вопросы, которые мы коснулись на прошлом занятии, то есть я имею в виду то, что спрашивали на уроке, касаясь в частности то, что спрашивали по поводу, если, допустим, оливковое масло не без кашрута для Песоха.
Вот.
Да-да, то, что вы спрашивали. Я думаю, что все-таки здесь нет проблем, даже если их горячей водой мыть, потому что там слишком много звеньев, которые удаляют всякое сомнение по этому поводу. То есть, если, напоминаю, что если есть масло, которое без кашрута, вот, и мы зажигали свечи, то есть, таким образом, у нас, что может быть здесь, что нагрелось масло. Само по себе это уже не факт, что оно нагревается с температурой яцулет от свечи, от горения свечи. Но даже если она нагревается, она это должна передавать сосуду. Сосуду, то, что она передает, это уже не запрещается. Потом из сосуда, что это попадет туда и это сделает некошерным, это практически мало шансов. Поэтому, мне кажется, это без проблем, можно не опасаться на это. Теперь следующий момент. Спрашивали по поводу халы, мы обсуждали, да? То есть мне потом, так кто спрашивал, он сказал поподробнее. Потому что она специально делает этот самый эффект, да, создает парниковый эффект, то есть она готовит халу, она у нее горячая, специально сразу ее заворачивает в пакет и в морозилку. И потом, когда она ее разогревает, то как раз она получается, приобретает ту свежесть, которая у нее была изначально. Вот, то есть она делает специально. И вопросом, если конденсируется вода, у нее, во-первых, не доходит такой степени, что там прям вода. Капли, может быть, чуть-чуть, но не так, чтобы там серьезно было количество воды. Но даже если бы там было серьезное количество воды, все равно это вода, которая образована самой халой, то есть та влага, которая уже была в ней. То есть, другими словами, это влага сваренная. А сваренная влага, когда мы второй раз ее нагреваем, в данном случае уже нет такой проблемы. Когда мы говорим про влагу, которую мы, да, запрещаем, которая она никогда не была сварена, в таком случае мы говорим, что это проблема. Но если это исходит из самой халы, которая была уже сварена, соответственно, тоже вода, жидкость, которая в ней была, тоже она была сварена, то нет проблемы ее заново нагреть, поскольку она в малом количестве, и она уже была сварена, она в малом количестве, она второстепенна по отношению к халу, и нет в этом проблемы. То. Теперь смотрите, во-первых, я очень рад, что все-таки это нашли время прийти и на этот урок, потому что тема пасхального седера, она очень-очень-очень важная тема. По идее, как бы надо постараться тем, у которых есть возможность быть на пасхальном седере хотя бы один раз, как это выглядит в семьях с традицией. То есть те, которые получили традицию, как проводить пасхальный седер. Почему? Потому что пасхальный седер, он отличается от любого другой трапезы, которая у нас есть, тем, что в нем есть момент личностный, да? Потому что цель – это рассказать сыну об выходе из Египта. Вот. И когда это, как это рассказывают, в какой манере рассказывают, так, чтобы заинтересовать, все эти маленькие-маленькие приемы, каким образом это делается, это передается из поколения в поколение. Вот. И их важно один раз увидеть, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Если есть такая возможность попасть, вот, то это желательно даже, знаете, что напроситься, чтобы один раз это увидеть. Так я сам услышал от Рава Плечука, проводил в своей семье седер из года в год. Вот, один раз его учитель Рав Хаим Камил, зихроно браха, он сказал: пойди на седер такому-то Раву. У него ужас, это у Рапочка дети того возраста, когда им надо рассказывать мицва Торы, так, рассказывать о выходе из Египта, он не хотел идти. Вот, но учитель сказал, он сделал это. Вот, и он говорит, что этот человек перевернул ему просто все представление о том, что такое пасхальный седер. Вот. То он говорил, я с ним беседовал по этому поводу, спрашивал вопросы, поэтому я надеюсь, мы завтра мы коснемся этих моментов. Давайте все-таки начнем как бы с кануна, то есть 14-го Нисана. Что в этот день, на что нужно ставить ударение, на мой взгляд. И это правильно. Прежде всего, да, обращение к хозяйкам, постараться так, чтобы в 14-го Нисана вам пришлось готовить наименьшее количество. То есть основное, что было приготовлено заранее. То есть в канун 14-го Ниссана, за день до праздника, постараться приготовить основные блюда, чтобы вы не возились с готовкой в канун праздника. Если это будет таким образом, будет огромное количество всяких маленьких мелочей, так, которые загружают человека от и до, и у него нет возможности уже отдохнуть. Вот. И это неправильно. Это неправильно. Надо поставить акцент это в правильной пропорции. Что важно, что не важно. Даже если нам кажется, что как бы, нам мы делаем это необходимо, это, без этого никак не обойтись, без этого самого салата, который я должна делать, то надо подумать дважды, трижды, причем заранее подумать. Потому что в сам день вы уже не перевернете колесо. Но если подумать об этом заранее, приготовить, допустим, есть возможность приготовить кухню, откашировать ее заранее, это замечательно. Потому что тогда у вас этот день будет посвящен, направлен, посвящен на подготовку к пасхальному седеру. То есть это означает, что нужно в этот день обязательно найти время, хотя бы если не поспать, то по крайней мере полежать то количество времени, которое каждый знает, сколько нужно, чтобы было нормально отдохнуть. Вот, причем желательно, чтобы это было во второй половине дня, поскольку это ближе к седру. Если делать это первой половине дня, то уже можно успеть устать к этому времени. Так, и опять-таки правильно это уложить детей. Уложить детей, даже если дети не могут не засыпают днем. В любом случае сказать им, если полежишь спокойно, там, каждая мама знает, сколько ребенок может ее полежать спокойно максимум, получишь приз. Получишь приз, да, и вот он будет лежать ради этого приза. Сам по себе то, что ребенок лежит, уже он отдыхает. Он уже отдыхает, да. Это надо постараться сделать. Теперь, кроме этого, в канун, на другое время, думаю, это уже трудно будет найти, нужно подготовить все, соответственно, как бы предметы, которые у нас есть на киаре, то есть на блюде, которым у нас есть, это пасхальные, как сказать, симоним, различные, да, виды пищи, которых мы рассказываем в пасхальном седере. Так, то есть я говорю о том, что нужно не забыть поджарить на огне, на открытом огне крыло курицы, это обычно то, что используется, либо можно ногу курицы, обычно используют крыло, тем более, что оно легче прожаривается быстрее.
Вот. На открытом огне.
На открытом огне просто включить, включить конфорку, вот, заранее постелить фольгу вокруг конфорки, потому чтобы у вас это жир не капал и не засорял вам сразу одновременно все. Просто так, это вокруг конфорки. И покоптить ее довольно хорошо, чтобы это было прокопчено. Главное, чтобы она была на открытом огне поджарена. Потому что именно таким образом жарили пасхальную жертву. Это в памяти пасхальной жертвы, поэтому надо так сделать. Кроме этого, яйцо сварить, которое у нас является памятью о жертве Хагига. Так, почему это, собственно говоря, что это за жертва Хагига? Поскольку пасхальная жертва, она обычно, как бы, это был маленький ягненок, и собиралась в одном доме, допустим, не знаю, там 15 человек, и всем хватало небольшое количество мяса. Вот, нужно было, безусловно, есть закон, который говорит о том, что нужно пасхальную жертву кушать, так, лесово, чтобы то, что мы кушаем пасхальную жертву, это нам вот им завершать, потому что у нас уже полностью мы наелись. Вот поэтому кушали помимо пасхальной жертвы, кроме этого, еще жертву Хагига называется, чтобы у них, ну, то есть насытиться, и вот довершали это насыщение именно пасхальной жертвы. Так, кроме этого, надо не забыть, это можно забыть, сделать соленую воду. Это важно сделать до праздника. Хоросет. Есть покупная хоросет, я не знаю, сколько она хороша.
Почему до праздника?
Что-что?
Почему соленую воду заранее?
В смысле, потому что это тикун. Это тикун. Мы с вами не проходили эту малаху, немножко коснулись ее. О том, что соление само по себе, засаливание вещей, это является запрещенной работой, которая называется обработка, связана с обработкой кожи. Поэтому мы говорим о том, что нельзя мариновать, там засолить, ну, большое количество, не, большое, это 5 уже начинается, с 5 овощей нельзя их солить. Особенно в том случае, если могут дать сок. Имеется в виду те вещи, которые, да, засаливают.
Это
возможно. Возможно, потому что это вопрос в чем? Насколько это необходимо делать Йом Тов? Понимаете? То есть есть... Да, но это не поэтому определяется. Безусловно, что как бы халу тоже нужно для, допустим, для праздника приготовить, правильно? Но нам разрешают халу делать не с самого начала, как бы не со сбора урожая, правильно? А уже с этапа месения, когда мы месим, правильно? А не раньше. Почему? Мы же делаем это для праздника. Есть ряд вещей, просто поскольку эта работа связана с обработкой кожи, которая не связана с едой непосредственно, поэтому, возможно, здесь есть как бы запрет. Поэтому лучше сделать это заранее. То, помимо этого, значит, хорост, я сказал, приготовить. Что у нас осталось еще? Хрен. Но это уже как бы на киаре, который по традиции выставляют на стол. Да, здесь присутствует хрен. Есть хрен. Вот. Так что, да, вот по идее тоже нужно приготовить. Что у нас осталось? Зро, хоросет, вода, яйцо, да, хрен, вроде все. Да. Все. Так, теперь, если мы подготовили это заранее, ну еще здесь важный момент указать, то, что нужно не забыть обработать хасу, поскольку хасу мы используем как в качестве марора. Да. Теперь хасу очень рекомендуется использовать та, которая продается с кашрутом против толаим, против всяких жуков и так далее и тому подобное. Вот, потому что именно ее наиболее легко обрабатывать. Та хаса, которая продается на рынке, как я слышал, это просто не поддается обработке. И просто тогда уже нельзя сами листы использовать, нужно использовать корень хасы, вот, то есть его основной стебель. Либо просто использовать хрен. Хрен использовать это не просто для марора. Вот, поэтому желательно купить именно такую хасу, которая имела, была по контролем кашрута, то есть против толаим.
Мы вчера смотрели эту хасу, у нее тоже жучки.
Да, правильно, ее тоже нужно обрабатывать. Идет обработка, мы говорим о том, что ее тоже нужно обрабатывать, но ее, да, можно обработать. Та хаса, которая вообще не подконтрольна, то есть выращивалась совершенно обыкновенным образом, так та хаса просто не поддается обработке. Там уже не поможет прогрузить ее в мыло, как мы делаем мыльную воду, да, мыльную воду 3 минуты подержим там, потом смываем это строй воды, и она готова. Теперь надо здесь помнить нюанс о том, что эта хаса, которую мы, она у нас побывала в воде, нужно потом постараться ее высушить таким образом, чтобы она не завяла. Не потеряла свою свежесть. Поэтому просто разложить эту хасу при комнатной температуре, да, на столе, чтобы она таким образом подсохла. Не на солнце, а именно, чтобы была умеренная температура, и она потихоньку высохнет. Тогда она не потеряет свою свежесть. Но не класть ее в мокром виде сразу там, это в пакетике, потому что она может таким образом потерять свой вкус.
Можно совет? На самом деле нужно мокрую, скажем, сухое полотенце,
мокрое.
Пакетик, тогда
пакетик, в сухое полотенце положить, мокрое положить в сухое полотенце, потом в пакетик, и все это в холодильник.
Да.
И не ждать.
Вот так оно сохраняется.
На бумаге высушить, но потом еще просмотреть над лампой, потому что все равно остаются жучки.
Все равно даже на той хате, о которой мы с вами говорим?
Вот на свет, на хороший или на лампу, она просто просвечивается вся, и все хорошо видно.
Да, но вы говорите, что бывает случай, что есть жучки, да, после этой мыльной воды.
Да.
И вы говорите про хасу, которая именно, да, с этим кашрутом.
Про хасу, которая, ну, с кашрутом я, наверное, не знаю, но эта хаса, она очень хорошо просматривается вот на свету. И прямо сразу же видно все. Она просто прозрачная, как под микроскопом получается. Да, наверное, которая уже под кашрутом, наверное, там уже столько химии, что... Какие там
жучки
еще есть?
То, это по поводу хаса, то есть здесь дали совет. По этому поводу, как можно сохранить свежесть. Так? Теперь хасы, надо подобрать листы, те, которые будут годиться для необходимого размера, то, что называется кизайт. Это нужно делать заранее, потому что во время седера это делать, недостаточно я взяла, это все очень путает и мешает. Поэтому заранее, так, чтобы у вас получилось, вы знаете, сколько у вас будет людей на седере, сказать, вот это вот листок, это лист хасы, для одного человека, это для другого, так, потому что они бывают разные, бывают разных размеров. Я указал здесь о том, что немножко затрудняется сказать точно, какой должен быть размер листа хасы, чтобы в нем был шиур. Однозначно сказано о том, что если это большой лист хасы, то этого достаточно. Но очень может быть, что меньше достаточно. Вопрос в том, здесь уже это не так понятно. Вот. Поэтому вы должны варьировать. Если у вас это средний лист, возможно, нужно добавить небольшой еще лист к нему, чтобы у вас был точно наверняка шиур необходимый. Вот. И положите, чтобы у каждого было такое, не знаю, допустим, пакетик. Пакетик, так, с целлофаном для каждого члена. У него будет свой шиур, который там есть. Так. По весу это должно быть в районе 25 грамм. Если у кого-то возможность взвесить это, то вот 25 грамм это примерно. То же самое нужно подготовить заранее мацу. То есть, чтобы из той мацы, которую вы взяли, если это машинная маца, как правило, там целых это мацот бывает. Так? Вот. Если это ручная маца, то есть круглая, вот. Очень нередко бывает в том, что она сломанная. Нужно, чтобы, по крайней мере, у того, кто будет проводить седр, было 3 целых мацы. Желательно. Это изначально желательно. Это не то, что без этого не обойтись, но это желательно. Да, браха должна говориться на целую мацу, это правильно. Так, вот. Так, по крайней мере, чтобы 3 можно было заранее подготовить. 3 мацы. Все, вроде бы все готово к седру. Да? Важно еще хозяйке знать здесь, что... Важно, чтобы стол был приготовлен от и до к приходу мужа. То есть полностью был готов, чтобы можно было сразу начать пасхальный седр. Мне рассказывал один мой товарищ по Ишиве. Он присутствовал в одной уважаемой семье большого рава. Вот. Чем они занимаются в канун Песаха? То есть у них уже все приготовлено. Я не знаю, там, может быть, на кухне что-то еще делается. Но, в принципе, в общем, хозяин... Днем занимался тем, что расставлял стулья и примерял подушки, как, чтобы можно было подобнее сесть. Вот это то, чем он занимался днем. Вот. То есть это вещи, как бы, которые потом могут это, немножко это, удлинить, это вся процедура организации, она может немножко занять время. Лишнее время, которое совсем не лишнее. Так, вот. Поэтому желательно, чтобы это было готово. То есть были готовы вещи, которые нужно подготовить заранее. Открыть соки, которые нужно открыть. Вот, кстати, в Йом-Тов нужно, чтобы соки были закрыты, открыты были заранее. Несмотря на то, что это праздник, и нам разрешается кушать, в Йом-Тов готовить, но открывать бутылки и соки нам нужно заранее. Так. Все, значит, все готово к пасхальному седеру. Что у нас должно стоять на самом столе? В начале седера это не, безусловно, не все блюда, а должно находиться марор готовый, да, должна быть готова киара, должна быть готова маца перед хозяином, вино, соки, виноградный сок имеется в виду, и просто вода или те соки, которые вы хотите пить в течение агады. Это важно поставить заранее. Это важно поставить заранее, потому что если кто-то захочет пить в середине, важно, чтобы браха на вино она распространялась на тот напиток, который у вас есть на столе. Если он не находится на столе, то браха на вино, она не освобождает другой напиток. И поэтому важно, чтобы то, что вы хотите пить, это в течение седера, еще до трапезы даже, это стояло уже на столе.
Извините, а шаббат точно так же?
Шаббат, да, это правильно, чтобы это было так. Это правильно, чтобы это было так. Но в шаббате там немножко проще, потому что вы кушаете хлеб. Там вы кушаете хлеб. Это даже если у вас это вино не вышло, так у вас вышло это за счет хлеба. Это проще. А здесь мы желаем пить до того, как мы начали трапезу. И чтобы вот тогда настолько, что нас освобождает от брахи эти самые напитки, то, что мы говорим браху на вино. Можно. После первого бокала можно пить. В конце нельзя. Соки тоже можно. Желается пить. Указывается, что желательно пить воду, вот, но можно соки. В принципе, можно соки. Можно соки пить. Так. Все, это должно стоять на столе. Так, красивая посуда и так далее. Но начинается с Божьей помощью седер. Так. Теперь такой момент в отношении того, как нам кушать мацу и как нам пить вино или соки. Прежде всего начнем с вина, потому что с этого начинается у нас седер. Пьем вино или соки. Безусловно, если у нас есть виноградный сок 100%, вот, это вполне годится для того, чтобы выполнить мицву 4 бокалов. Так? Те, которые не могут пить ни вино и ни соки, есть такие случаи, я уже слышал такие случаи, то надо посоветовать с рамом, потому что, в принципе, есть вариант в таком случае просто пить то, что называется хамар медина. То есть напиток, который принято давать за стол угощать. Так, вот. Теперь сок, который, виноградный сок, который мы используем, если это не вино, это должен быть 100% естественный сок. Они пишут обычно на бутылках, что это 100% естественный сок. Вот у него должна быть такая характеристика. И в таком случае, в принципе, даже если по устражающему мнению, что сок он не всегда является приагефин, не по всем мнениям, равляш, зихрона браха, он устражает. Но если это естественный сок 100%, то даже по этому мнению это в принципе, да, учитывается. Теперь, но, безусловно, я говорю уже в данном случае не женскому коллективу, а больше то, что касается мужчин, безусловно, у вина есть свое преимущество. Безусловно, у вина есть свое преимущество. Я попытался один раз сделать на виноградный сок. Это не тот галель. Вот. Но в данном случае, как бы, каждый знает свои силы. Так, теперь. Наоборот, то есть если кто-то хочет, чтобы было все-таки вино, но только ему тяжело пить полный бокал вина, то он может большую часть налить вино и остальное добавить в виноградный сок, и считается, что он просто пьет вино. Потому что большая часть бокала – это вино. Тогда да, это верно. В таком случае можно таким образом облегчить. Так, теперь. Но тем не менее, важно, чтобы бокалы, которые у нас есть, они были небольшого размера. Что значит небольшого размера? Тот размер, количество вина или сока, который мы должны выпить, это, в принципе, изначально это 150, равняется по весу 150, по объему 150 миллилитров, да, вот, если не получать 150, то, по крайней мере, 86 миллилитров, изначально это нужно, чтобы было по хазон иш 150 миллилитров, вот, но это нюанс, сколько выпить. Вопрос в том, в какой бокал мы это помещаем. Если у нас бокал большой, то по идее Аллаха говорит о том, что мы должны заполнить его полностью. И, соответственно, мы должны его полностью выпить. Это изначально. Если не получается, безусловно, выпивают, сколько выпивают. Но изначально, чтобы не входить в эту проблему, желательно, чтобы тот бокал, из которого вы пьете, он не намного был больше вот этого размера 150 миллилитров. Или там 80, ну, 86 не нужно, лучше 150. 150 миллилитров такой вот стакан должен быть. Это не такой большой стакан, как вам кажется. Обыкновенный пластиковый стакан – это 180 миллилитров. Прозрачный. Да-да-да. Это вот который самый такой прозрачный почти. Вот, он 180 миллилитров. То есть это даже меньше его. Так. И тогда полный бокал выпиваем. Вот, теперь женщины пьют, не облокачиваясь на левую сторону. Вот, мужчины пьют, облокачиваясь. В том числе дети. Тоже детям нужно упоминать, особенно те дети, которые уже нужно приучать к мицвот. Да, они тоже должны облокачиваться на левую сторону, поэтому нужно постараться, чтобы это было удобно. Потому что когда человеку неудобно, он автоматически выравнивается. Он забывает и выравнивается, таким образом пьет не облокачиваясь на левую сторону, и это неправильно.
Вот.
Да, во-первых, изначально вообще откуда пошло облокачивание? Облокачивание, потому что раньше кушали не как мы, сидя за столом, а полулежа. На таких лежанках, полулежа. И был такой маленький столик, у каждого перед ним стоял. И вот таким образом они кушали.
А женщины не кушали?
Они кушали. Вопрос в том, как. Вот. Поскольку не пошло у женщин как бы вот такой вот позиции это кушать. Или, по крайней мере, такой позиции при мужчинах кушать. Вот, поэтому не пошло дальше. Вот, и говорится, что даже если женщина желает устражить и все-таки облокачиваться, то это неправильно, потому что это скорее признак излишней гордости. Так сказано, йоара, так сказано об этом. Вот, поэтому женщина не ноагим так делать. Это не запрет, но ноагим, так сказано об этом.
Женщины тоже вышли из Египта мужчины.
Правильно, но ведь мы тем, что мы облокачиваемся, мы показываем признак свободы. Правильно?
Женщина.
Теперь каждый показывает признак свободы по-разному. Не обязательно показывать тем, что мы эта женщина, когда она развалилась, не обязательно сказать, что это она сейчас свободна. Правильно? Не обязательно таким образом это показывать. У мужчины в такой форме это принято передавать из поколения в поколение, то, что он так подбоченившись это делает. К тому же у него отдельно еще есть причина, потому что он все-таки пьет вино, а не сок. Ему больше нужна опора, нежели женщине в данном случае. Так? Это в отношении питья. Теперь, как нужно выпивать? Изначально, правильно, это по самому строгому мнению, нужно постараться выпить этот самый необходимый шур. Это не так сложно, двумя глотками. Это не сложно. Представь себе этот самый еще раз пластиковый стакан, и он еще меньше к тому же, 150, а не 180, то есть еще меньше. Двумя глотками не так сложно выпить. Особенно не облокачиваясь на левую сторону. Вот. Что? Опять-таки, я сказал, это самое строгое мнение. Касается, в принципе, всех. Потому что в Шулхан Арухе написано о том, что женщина тоже должна пить вино в эту ночь. Так написано в Шулхан Арухе, что женщина тоже должна пить вино, стараться пить вино в эту ночь. Так сказано. Вот. Мы говорим о том, что в данном случае сок тоже получается, но, по крайней мере, вот. Теперь, если тяжело, пьют за 4 минуты. Да? Там идет так, двумя глотками 2 минуты и потом 4 минуты. Двумя глотками 2 минуты, 4 минуты. В самом крайнем случае за 5-6 минут. В самом крайнем случае. Вот. Но главное, что здесь надо помнить, нужно пить, не прерываясь. Да? Начали пить, не прерываем, просто не отрывая это, скажем так, это жидкости от губ, да? Продолжают пить, пока все не выпиваем. По возможности. Или, по крайней мере, постараться выпить большую часть. Вот я поэтому сказал, что важно, чтобы бокал был небольших размеров, по возможности. Так? То, теперь по поводу мацы. По поводу мацы. Теперь маца у нас есть двух видов. Есть машинная маца и есть ручная маца. Ручная маца, она, как правило, она толще, потому что делают ее вручную, это тяжелее. Вот, она толще, соответственно, плотнее. И что?
Горелая.
Ну, как раз так, как она горела, ее проще кушать, она тоньше. Поэтому она и горела в этой части. Вот. Так вот, маца, та, которая ручная, то есть круглая, она толще, ее тяжелее кушать. То есть женщина должна подумать дважды, какую мацу брать, кушать. Так, вот, машину, то есть... квадратом то, что сделана такая маца, ее покушать проще. Она кушается быстрее, легче. Вот. Это размер, какой нужно съесть, то, что называется кизайт. Да, это я слышал, что так слышал от Рава Ганса, он сказал, что это, если это будет 2/3 мацы, то это считается крупный размер, вполне подгодится. А? Да, машины. Того квадрата это 2/3 такой мацы, это большой шиур, вполне достаточно. Равганс. Вот, теперь, но говорится, что, в принципе, даже если это пол мацы, то есть такой квадратный, тоже это является шиур достаточным. Вот, но здесь уже как бы, здесь уже не по всем мнениям это получается. Так? Просто чтобы знать, на каком шуре мы должны стараться съесть. Какой шур мы должны стараться съесть. Теперь в ручной маце я слышал так. Во-первых, опять-таки есть разные диаметры. Есть стандартная коробочка, которая малая. Обычно та, которая делается, то, что называется мацот хабура, то есть то, что делает команда, да, бригада Аврахим. Да? Вот, крупная такая маца, в ней сказано о том, что треть, но это опять-таки большой шиур. Очень может быть, что могут сказать меньше. Вот, я здесь указал, что изначально нужно слушать не то, что я сейчас вам говорю, а посоветоваться у Рава, пускай муж спросит у Рава, какую мацу, вот та маца, которая у вас есть, сколько такой мацы нужно съесть кизайт. Вот, я говорю приблизительно это, вот, по тем... это мнением, которое я сам слышал. Так? Теперь. Отношение это того, как мы кушаем мацу, есть свои тонкости. Значит, прежде всего начнем с того, что сколько нужно съесть. Изначально, в течение седера, надо постараться съесть 5 кизайтов. 5 кизайтов. Так, что такое 5 кизайтов? В начале мы кушаем мацу, на котором мы говорим о благословении, не мы говорим, в данном случае глава седера, говорит браху амуци леха минарец, и вторую браху аля ахилат маца, да, то есть на то, что мы кушаем мацу. У нас есть мицват кушать в эту ночь мацот. Так? Вторая браха говорится на заповедь кушать мацот. После этого глава седера, он ломает это мацот и начинает раздавать, либо по разным случаях по-разному, либо лежат уже перед каждым мацот есть, либо лежат на столе, и каждый берет для себя, есть разные варианты, либо хозяин раздает всем. Так? И вот здесь возникает самый тонкий момент, который нужно усвоить. Я указал это здесь, но это после того, как я расскажу, еще раз посмотреть это обязательно, как это написано. Так, изначально нужно после вот этих двух брахот, первые, да, съесть 2 кизайта мацы. Эти 2 кизайта мацы изначально постараться, по строгому мнению, это съесть за 2 минуты. Так, за 2 минуты. Не получается за 4 минуты, не получается за 5-6 минут, совсем не получается за 9 минут. Но это уже 5-6 минут и 9 минут, это уже то, что называется постфактум, то есть B9. Так, теперь, ручную мацу кушать непросто, ее жевать тоже непросто. В том случае, когда это очень затруднительно кушать, разрешается запивать водой. Разрешается запивать водой. Кстати, те, которые пьют вино, после этого тоже разрешается запивать водой, чтобы знать. Да? Но в отношении мацы все-таки сказано это с большим ограничением. То есть, это, если не получается по-другому, тогда запиваем. Если получается без этого, не запивать. Так? То есть, людям, которым это тяжело это делать, разрешается запивать водой. И в данном случае действительно важно запивать водой, не другим соком, потому что он сбивает все-таки вкус мацы. Так, теперь, как правильно кушать мацу? Как правильно кушать мацу? Правильно кушать мацу следующим образом. Нужно постараться, когда у вас есть маца, начинайте ее кушать. Так, значит, сначала ее мы кладем в рот. Как можно, ну, не то, что как можно большее количество, но приличное количество. Так, каким образом? То, что мы ее сразу мельчим. Да, забавим, мельчим и жуем, не проглатывая пока, жуем, чтобы хорошенько-хорошенько ее переживать. Так, и потом уже проглатываем. Почему? Потому что время, с которого начинается, аллахическое время, то, что называется «я кушаю мацу», начинается с момента первого глотка, то есть когда первый раз проглотил. Время, когда я жую, не учитывается. Не учитывается. То есть, таким образом, правильно разжевать хорошенько, и после этого проглотить. И тогда вам 2 минуты не покажут таким невероятным моментом. Потому что я вижу, судя по лицам, что он тут говорит нам, но я-то знаю, сколько я могу съесть и с какой скоростью могу съесть. Я понимаю, поэтому я вам говорю, что здесь есть своя техника. Эту технику, если немножко внимательно послушать, ее можно сделать. Не будет у вас 2 минуты, у вас наверняка успеете на 4 минуты. Вполне это можно сделать. Вполне можно сделать. Так? Вот. Вот хорошенько пережевывать, потом уже проглатывать. Вот. Ну, стараться, конечно, безусловно, хозяйка не должна думать о том, что я должна еще подать, поднести кому-то в этот момент. Стараться этот момент кушать. Почему это еще важно? Еще по одной причине, которой это важно сделать. У нас в основном главная идея успеть за какое-то время съесть мацу. Это неверно. Помимо того, что мы хотим съесть эту мацу за определенное время, помимо этого, мы к тому же должны думать, ради чего мы это делаем. Для чего мы это делаем? То есть, когда мы кушаем мацу, мы должны думать, да, этот вкус мацы должен у нас вызвать определенные, не знаю, ассоциации, но, по крайней мере, мы должны подумать о том, что вот эта маца, которую кушали наши отцы в Египте, да, хлеб бедности, как он называется. Хлеб бедности, как он называется. На этом мы должны сосредоточиться. Мы выполняем сейчас заповедь Творца, да, которая заключается в том, что мы сейчас должны кушать мацу, которую нас поведовали кушать, да, и такую мацу ели в Египте. Я говорю, это специально для хозяйки, потому что хозяйка начинает сразу, кому там что-то не хватило, так далее, подобное, и, как обычно, жует по ходу дела. Так? И к тому же как раз все время намекать мужу, что нужно облокотиться. Нужно облокотиться, потому что все время забывают. И к тому же очень часто забывают. Не помогает, не помогает, не помогает. Вот. Я специально назначаю сына, чтобы он сидел сбоку и напоминал мне. Напоминал мне. Вот. И к тому же не забывать открывать, закрывать это мацу, когда начинаем пить бокалы. Это тоже нужно не забывать. Так? Открыть, закрыть. Подняли бокал, закрыли мацу. Да? И так далее. Так. Теперь, что-что? Ну, когда же к слепам, что когда у нас... В самой трапезе? В самой трапезе вы абсолютно правы. Перед трапезой. Мы сейчас... Нет, я говорю перед трапезой.
Много раз закрываем и открываем.
Во время? Во время когда?
Во время
годы. Да. Нет, нет, дело в том, что когда мы поднимаем, есть момент, когда мы должны поднимать бокал, да? Когда мы поднимаем бокал, допустим, и мы не обязательно пьем в этот момент, так? Вот, то в данном случае это как раз мы говорим, что первенство сейчас у вина. И для, поскольку это является это, то, что называется стыдом для хлеба, поэтому в этот момент мы его закрываем, понимаете? Или, допустим, когда мы говорим браху на вино, то же самое. Мы даем первенство вину, поэтому в такой момент мы должны закрывать хлеб. Точно так же, как обычно в праздничной трапезе.
Только одним движением, так поднимает, уже все.
Ну, да, потому что мы тем самым подчеркиваем, сейчас у него больше статус. Поэтому в данном случае это прикрывает. Это нюанс, который иногда нас забывает. Так? Теперь... Второе это два кизайта, которые мы вначале должны съесть. Если не получается съесть два кизайта, можно съесть один большой кизайт. Что мы сказали, что такое большой кизайт? Машина маце – это в районе 2/3 мацы. А в ручной маце – это треть. Треть мацы – это вполне выходит. Так. Теперь. Следующее – это у нас курех. Да, курех, когда кушают мацу, делают такое вроде сэндвича, да, у нас марор между ними, и маца внизу и сверху, таким образом кушают курех, здесь достаточно одного кизайта, и в конце мы кушаем афикаман. Афикаман кушают, изначально тоже сражают кушать два кизайта, один память о пасхальной жертве, ради которой, собственно говоря, афикаман и придуман, так, напомнить нам о пасхальной жертве. Вот, и второй кизайт в память о той маце, с которой эту пасхальную жертву кушали. Поэтому изначально есть возможность съесть два кизайта, не получается, это идур мицва, то, что называется гидур мицва, да, вот, не получается, то съесть один кизайт, достаточно.
Почему вначале нужно
два кизайта? Два кизайта, там немножко это очень такой, довольно сложный вопрос в законоучителях. Там идет речь о том, что поскольку их берут одновременно, то обе брахи касаются их обеих. То есть я как будто говорю о моце на обе, это на оба листа мацы, и я говорю браху лихоль маца тоже на обе. И из-за того, что это как бы падает на обе, поэтому изначально сражает скушать два кизайта. Вот. Но опять-таки это устражение, и прежде всего это устражение больше всего касается того, кто проводит седер. Для присутствующих это все это меньшинство, скажем так. Это тот, кто может позволить, он знает, что он справится с этим, он это делает. Так, теперь. Да, пожалуйста.
А как вообще правильно, чтобы у каждого было по 3 мацы и каждый?
Еще раз.
Как правильно, чтобы у каждого было по 3 мацы и каждый отдельно говорит плохой?
Вы знаете, это огромное разногласие заключительное. Я видел три разных варианта. Я сказал уже. Есть вариант, когда действительно, как вы сказали, что у каждого есть три мацы, лежит перед ним. И Равозна говорит, что это каждый говорит браху, но это пока кроме него не видел, кто такое говорит. В основном это не так. Что-что? Но там еще по другим соображениям делают. Там еще по другим соображениям делают о том, что когда говорят браху, в месте, где не все имеют в виду о том, что я должен услышать внимательно то, что он сказал, и таким образом выйти в брахе, и поэтому старается, чтобы уже каждый сам сказал браху. Там могут быть свои нюансы, почему это делается. Но в принципе, где мы знаем аллахот, если мы знаем, что мы должны внимательно слушать браху говорящего, здесь нет такой проблемы. Но там есть другие, другого рода проблемы с этим. Вот. Поэтому главное, что важно, это постараться, если вы проводите седр, но имеется в виду, что у вас проводится седр, вы можете это здесь что-либо устанавливать, то важно, чтобы маца, которую вы будете кушать, находилась на столе. Так это сказано от имени Бриского Рова, о том, что поскольку это сказано хлеб они, лехем они. Лехем они, одно из его интерпретаций, о том, что на него говорят многие вещи. То есть о нем рассказывают. Так? И поэтому тот хлеб, о котором рассказывают о году, он должен находиться на столе, а не потом его добирать. Не, ну, сбоку, с какой-то со стороны, не то, что не лежал на столе. Это правильно. А уже как это делается, сам раздает хозяин, либо это лежат перед другими, здесь уже нужно либо спрашивать у рава, это момент, потому что здесь то, что называется, я не буду засовывать свою рожь между свою голову между большими горами. То есть там это большое разногласие. Так, теперь, значит, в конце афикаман мы сказали, сколько скушать. Главное, чтобы успеть скушать афикаман до без 15-12 ночи. В этом году у нас пасхальный седер проводится до перевода часов, обычно это проводится уже после, поэтому у нас есть в запасе время, в этом году это в более сокращенном варианте, и поэтому я сказал, что нужно постараться, чтобы к приходу мужа это уже можно было сразу начать седер, а не заниматься установкой-перестановкой. Так, теперь такой момент. Давайте скажем теперь такой нюанс. Для кого проводится седр прежде всего? Для кого проводится седр прежде всего? Он проводится для детей. Так. У меня появилась одна идея, это я заранее говорю, что это моя личная идея, но она мне кажется, возможно, она тоже дает нам определенный важный нюанс, который я хочу подчеркнуть. Может быть, наверное. Сказано, скажи своему сыну о выходе из Египта. Так, почему сказано именно скажи своему сыну? Есть много объяснений, почему это нужно рассказывать сыну, так? Вот, но я хотел добавить еще один нюанс, и это очень-очень важно, мне кажется, усвоить. Что когда мы рассказываем нашему сыну, здесь происходит интересный очень эффект. И мне кажется, может быть, если это было замысел Творца в том числе, это просто замечательно. Что когда мы пытаемся рассказать детям что-либо, чтобы они усвоили это, им нужно это очень хорошо рассказывать. Правильно? То есть нужно показывать им примеры. Так, потому что они могут не понять. Вот. Нужно это показывать, нужно это рассказывать красочно, да? В очень такой, то, что называется, эмоциональной форме. Правильно? Теперь, когда мы начинаем, стараемся это делать, чтобы рассказать им эту самую вещь, так, то мы волей-неволей начинаем вживаться в это. То есть, какой здесь происходит эффект? Что на самом деле важно, чтобы мы в итоге что почувствовали? Что мы выходим из Египта. Так? И это то, что фактически нужно к этому прийти. Цель седера, чтобы мы почувствовали этот самый эффект о том, что да, мы имеем отношение к этому, то, что было в Египте, со всеми трудностями, которые там были, что сначала было все ужасно плохо, и потом начались невероятные чудеса, которые нам сейчас кажутся такими далекими, где они там были. Так? Вот. Но вот это все то, что мы начинаем с детьми участвовать, играть, я буквально говорю эти слова, играть с детьми, мы входим в это. Нам легче таким образом войти в это. И я говорю, что касается не только папы, который там говорит все время детям о том, что так. И я говорю не только малым детям, не только маленьким детям, так. Но в принципе здесь нужно усвоить эту самую идею, потому что даже если когда нет маленьких детей, либо не дети, уже так, взрослые люди, все равно идея она такая же. Просто с детьми это хорошо передается. Понимаете? Что здесь нужно всячески заставить себя войти в роль, играть. В этот день, в эту ночь важно играть. Так? Потому что когда это происходит, у нас все оживает. И Всевышний, кстати, очень помогает. Вы знаете, что говорит Агада по поводу этой ночи? О том, что Всевышний говорит всем ангелам, так, чтобы они спустились все вниз, чтобы все слушали, как его сыновья рассказывают о чудесах в Египте. То есть все небесное воинство спускается вниз слушать наш рассказ. Я говорю это детям, это специально. Я специально говорю об этом детям. Так? В эту ночь мы должны приблизиться к детям. Что значит? Мы должны стать сами немного детьми. Если это у нас получается, то тогда мы, да, начинаем чувствовать, что это вещи недалекие от нас, и мы действительно признательны Творцу за то, что Он сделал для нас. Потому что самое трудное в Цедре – это почувствовать свою причастность к этому вещи. Да, что это да, что сказано, что «Бавур зе аса ли Ашем бецеитими Мицраем». Да, «ли». Я должен почувствовать, что мне Всевышний это сделал. Потому что благодарность, она не может быть у нас от имени всего еврейского народа. От имени всего еврейского народа я сейчас говорю Всевышнему спасибо. Мы не умеем это делать. Мы умеем делать, когда мне лично что-либо сделали хорошо. Когда мне лично сделали что-то хорошо, я говорю спасибо настоящее. Откровенно, искренне спасибо я говорю. Поэтому работа в этот седр, и к этой работе нужно подготовиться заранее. И это совсем-совсем несложно. И это интересно. Это ужасно интересно. Если вы это сделаете, Всевышний посылает такое благо, что дети невероятным образом с вами согласованно играют. Так, поскольку это нам посчастливилось это увидеть, это просто невероятная вещь. Это просто невероятная вещь, просто, когда все становится таким ярким, просто ярким. Дети сияют, они рассказывают это с невероятным, они знают огромное количество вещей. Их, маленькие дети, я говорю про маленьких, те, которым там, не знаю, 3-4 годика даже такие. Так, вы невероятно представляете, сколько они их на самом деле сидит. Вот. И в эту ночь все это просыпается. Да. И если мы подключимся к этому моменту, будем поощрять их, вот, то получится замечательный седер. И я слышал так лично от Рава Плечука, он сказал, он вырастил Барух Ашем детей, Бляйнара, да, и все соблюдают Тору. Так он говорит, что в эту ночь это тот самый воспитание детей, которое стоит всего года. В эту ночь мы воспитываем детей за весь год. То, что называется, сделать их настоящими евреями. Так? Так вот, если заранее об этом подумать, есть многие всякие коротенькие смешные ситуации. Да? Муж, он может не всегда быть свободен подумать об этом вещах. Да? А мама знает детей. Так? И поэтому мама знает, что можно, допустим, знаешь, если ты вот такие моменты детям расскажешь, начнешь говорить, они сразу увлекутся. Они сразу начнут об этом подхватывать, рассказывать. Мама знает такие смешные моменты, которые можно сказать детям. Это раз. Второе, можно и нужно раздавать детям призы за хорошие вопросы, за хорошие ответы. Так? Раздавать им не просто призы, а давать им шоколад. Потому что шоколад, он, как вы знаете, очень бодрит. Бодрит. Вот. Так, чтобы дети в том числе не заснули. Я слышал даже такое мнение о том, что в этот день даже можно Кока-Колу давать. Даже Кока-Колу можно давать в этот день. Вот. Чтобы опять-таки, чтобы не заснули. Так. Я говорил уже, не знаю, сказал о том, что Стайплер, не так давно он жил, Зикрона Бараха, вот, он раздавал это в начале седера детям орехи. Давал орехи. Вот. Это раньше просто в Гморе написано о том, что это делали, потому что других сладостей, наверное, не очень-то были. Вот. Но в наше время это хотя бы всего того, что это экзотика. Знаете, как бы ребенок пытается этот самый орехи что-то с ними сделать, это уже его займет, он уже не будет так засыпать. Так, придумать какие-то небольшие такие вот рассказики. Буквально коротенькие, буквально на минуту. Не так. И вообще, в этот пасхальный седер, когда проводится так, нужно учитывать то, что не включая трапезу, постараться, я рекомендую, это просто совет, который я слышал от людей опытных. Не рекомендуется, я понимаю, что я говорю, да как раз те, которые наверняка меня поддержат, не рекомендуется о том, чтобы весь седер делать это серьезный драшот. Эти серьезные драшот, то есть это серьезные слова Торы, вот, нужно оставить скорее ближе к концу седера, то есть уже после того, как съели афикаман. После того, как съели афикаман, можно уже порассуждать по-взрослому, по-серьезному этот момент. Так? Но до этого момента нужно вот именно Нужно играть, нужно, чтобы это все было очень было таким вот живым.
Движение.
Да? Ни в коем случае не застывать. Это пасхальная ночь, она одна. Она одна. В эту ночь мы рождаемся. Важно правильно родиться, как вы, я думаю, вы сами знаете. Так вот. Так, и поэтому надо придумать всякие маленькие такие хитрости. Я, допустим, я не говорю, это, опять-таки говорю только в качестве совета. Я читал это в Агаде у Мальбина, написан такой момент, что есть это, важный момент, чтобы у ребенка появился вопрос, чтобы он спросил, маништана лайлазы. Так? Не просто, чтобы он 3-4 начинают все это петь маништана лайлазы. Это тоже правильно, это тоже хорошо. Но если он спросит все-таки вопросы личные, так, это написано это у наших мудрецов, о том, что это самое ценное. Чтобы у ребенка это получилось личное любопытство. Личное любопытство. Чтобы это было почему. Не потому, что мама или папа сказали ему спросить почему, а потому, что действительно у него почему. Почему? Да, чтобы у него получилось это самое почему. Так вот, когда мы поднимаем мацот и киару, да, и мы говорим, вот этот хлеб бедности, который, да, кушали наши праотцы, да, после этого опускаем эту киару, да, и я говорю жене, чтобы все, убери мацот, убери киару, убери со стола. Да, это делают демонстративно, так, вот, если она не успевает, это говорю, убери мацот. Если кто-то из детей не успел заметить, услышать, потому что они там чем-то заняты, да, я говорю, убери эту киару тоже, в общем, ход убирает. Когда убирают киару, которая такая сверкающая, такое, это уже ребенок не выдерживает, обычно кто-то спрашивает, а почему? Вот это самое почему, оно в данном случае, оно очень-очень важно. Так?
Почему же
убирать? Видите, как работает? Нет, я убираю только, чтобы спросили, почему. Только чтобы спросили, почему только для этого выбираю. Так написано в Мальбиме, я не придумал эту вещь сам.
Нет, мы на уроке говорим, потому что мы пьем же поэтому мы отсюда
закрываем.
Убрать со стола.
Не совсем это. Все-таки то, что мы пьем бокал, это достаточно закрытие. Не обязательно ее совсем убирать. Она должна быть на столе. Но она прикрывается в момент, когда мы пьем это бокал. Вот, но... Но в данном случае это для этого эффекта, чтобы он вызвать. Когда этот момент вызван, я выражаю эту удивительную радость, что удостоилось, что наши дети тоже спросили в этот день, в эту ночь. Все, можно идти ложиться спать, в принципе. Вот, спросили. Вот, в общем, это что-нибудь такое, что оживляет все это, да? И начинается рассказ. И ни в коем случае это, я не знаю, как хозяйке надо подумать, как это намекать мужу об этом, что когда это мужа несет, это рассказывать больше и больше, нужно, чтобы он не забывал о детях, да? Как-то намекнуть ему. Вот. Я уже сказал, что раздают орехи. Этот орех можно... Что-что? Правильно, поэтому я сказал, заранее подумать о другом трюке. О другом трюке, я об этом и говорю. Что-то, чтобы, я вам еще раз говорю, это гмара об этом говорит, да? Что в эту ночь должны быть вещи, которые меняют обстановку. Меняют обстановку, мы делаем все не так. Мы делаем все не так, как обычно, понимаете? Это самый главный момент в эту ночь, потому что подчеркивается, что в эту ночь она необычно отличается от всех других ночей. Что в эту ночь происходит, мы рождаемся. Поэтому мы подчеркиваем это, что необычная ночь. Потому что если будет это как обычная ночь хоть чем-то...
Ну, нет, они просто такие сегодня уже грамотные, в детском саду там уже так их...
Но они дети, они, может быть, грамотные, они грамотные только пока поезд идет по рельсам, которые уже он шел. И они проезжают те же самые станции, которые они уже проезжали, тогда вы правы, они не смотрят в окно. Но если происходит что-то не так, что-то необычным образом, они просыпаются. И уже не просыпаются дети, и они тогда уже... ведут себя совсем по-другому. И вот это важно вызвать, понимаете? Чтобы у них ночь это была, и у нас это была ночь сказочная. Так? Вот. Теперь нужно успеть съесть афикаман так, чтобы это было до полуночи. Полуночи у нас, я сказал, уже без 15-12 в этот раз. По иерусалимскому времени. Я подчеркиваю, по иерусалимскому времени. Уточнение в других местах нужно сделать отдельные. Вот, после этого как съели, и у нас еще это не завершение трапезы, разрешается после этого пить воду, чай, есть мнение, что можно даже пить чай с сахаром, я указал, и даже есть мнение, что можно пить кофе, но опять-таки в данном случае, тот, кто говорит, что можно пить кофе, думаю, в том числе и с сахаром, вот.
Что-что?
В
чем разница между чаем и кофе?
Тем, что кофе не указано в мудрецах прошлого поколения. В этом проблема. Чай в данном случае, он, да, указан. И с ним проще. Вот кофе, здесь весь нюанс, насколько это напиток, который, в чем идея, да, что нельзя ничего кушать после того, как мы скушали афикаман, чтобы у нас до утра остался, да, вкус мацы во рту, память в ней, да, какая-то. Поэтому те напитки, которые нейтрализуют этот самый вкус, соответственно, они не должны быть. И, соответственно, ничего нельзя кушать после этого, да и не нужно, я думаю. Ради такого вопроса стоило прийти на урок. Нюанс. Не знаю. Я постараюсь спросить к следующему уроку. Вот. Что вы будете сказать? Не знаю. Вы правы. Это нейтрализует очень сильно, как бы, по идее. Ну, можно прополоскать водой, я думаю, в один раз. Ничего страшного.
Нет, это праздник.
А? Да-да, вопрос в том, что означает остался вкус мацы, потому что мы пьем чай с сахаром, это почему-то не сбивает. Вот, это вы правы, здесь есть этот нюанс, я думал над этим обедом, не прояснённым эту вещь до конца. Не знаю, надо спросить.
Просто воду пить?
Да, можно, не просто воду, даже можно чай пить, разрешается, поскольку он бодрит. Вот, и вот в это время уже можно поговорить более так это... Спокойно, уже не торопиться, так? Сказано, что изначально попробовать завершить это весь всю процедуру до полуночи, но я слышу, что это просто нереально делать. Вот, хотя вообще это указано. Вот, после того, как завершаем трапезу, вот здесь наступает самый переломный момент. Я подчеркиваю, это переломный момент, и для женщин это особая вещь, потому что после того, как уже все накормлены, я свою функцию выполнила, так, уже ответственности моей не лежит, он доведет седр до конца, расслабляется. Что такое расслабляется? Почти что засыпает. И здесь наступает время халеля. Как это халеля на русском называется? Прославление Всевышнего. Прославление Всевышнего, так? То есть та самая, как бы, когда у нас больше всего этот пик должен дойти в этот момент, все, мы уже отяжелели от мяса, так далее и тому подобное, все. Все, мы сели, мы вышли уже из Египта, уже дальше не можем. Здесь надо постараться всеми силами довершить это с правой ноги, понимаете? То есть как бы правильно это сделать. Сделать это правильно до конца. Вот я подчеркиваю этот момент. Если у вас будет вся эта игра, так, если будет вся эта игра, то она продолжится. То есть все должно вылиться в настоящую песню Творцу. Так, я указал здесь, мне кажется, я вам просто хочу сказать, заманить вас еще буквально чуть-чуть времени, рассказать, поделиться с вами одним личным моментом. Я не собирался его, собственно говоря, рассказывать, но в последний момент все-таки у меня возникла такая тема. Когда я стоял в молитве Йом-Кипур, молитве, это 18 благословений, я когда встал, вы знаете, да, то, что эта молитва, Йом-Кипур, это то, что делает мы тем, в этих молитвах создаем свою, не только будущий год, но и будущий мир. Вот в этих самых молитвах мы создаем свой будущий мир. Так я встал, и чтобы молитва была молитвой, я постарался как-то себя пробудить. Я что сделал? Я стал прокручивать свою жизнь. Что в моей жизни происходило? События. Вкратце, да, так это пробежаться. Так? Что было стоящее, что было не стоящее. Так, знаете, про эту историю про американскую подводную лодку, которая там оказалась, что она в ситуации где-то, и, в общем, там это один из этих матросов сел, понял, что это безнадежная ситуация, стал просто пытаться записать свою жизнь, что там было. Немножко подытожить. Так вот, подытожим такое, да. И вот пробудилось здесь такой один момент. Есть мгновение, когда нам очень важно жить в полном смысле этого слова. Потому что мы живем изо дня в день, да, все такое. Но, как бы, вот жизнь, допустим, у нас вот наша, она проходит, так? Она все меньше, до 120, с Божьей помощью, да? Так, и мы смотрим вот на нее, и что в ней было настоящего? Что было такого вот? То, что называется в полном смысле слова «жизнь». Я жил, вот в этом мгновении я прожил по-настоящему, на самом деле. Я в них, это мгновение прожил, так? Вот такие мгновения, которые есть, потому что эти мгновения, да, собственно говоря, ради них мы и живем. Вот. Так я уверен, что поскольку мы люди, которые верят в Творца, и которые получили его заповеди, которые стараются их соблюдать, вот, вот то, что мы делаем после пасхальной трапезы, то есть галель, это, мне кажется, одно из таких мгновений. Потому что вот здесь Вышний ждет. Ну хорошо, хорошо, ты сейчас так красиво рассказывал о том, какие я чудеса сделал для тебя. Замечательно. Ну, а теперь скажи спасибо просто. Просто вот сейчас скажи спасибо. Ну, давай. И вот здесь как раз мы... Вот это нельзя делать. Не обязательно, я не говорю, что это женщины должны там во время седера там... Вот, никто не говорит, это должно быть здесь прежде всего, но здесь должно гореть. Здесь не должно быть тихо, здесь не должно быть тихо. Так? Здесь не должно быть тихо. Можно со слезами, это замечательно, слезы в данном случае это замечательно, но должно здесь гореть, здесь не должно быть тихо. Так? И вот таким образом, если, вы заверша... если мы завершим таким образом седер, пасхальный седер, вы увидите, весь год будет другой. Весь год будет другой. Это будет совсем другой год. У вас будет ощущение, вы вышли из Египта. Так что я желаю всем хорошего пасхального седера. Желаю всем выйти из Египта благополучно.